Всем привет! Это подкаст «Куда и как». Меня зовут Денис Салюхудинов, являюсь основателем компании DS Consulting, независимым финансовым советником с управлением активами более 15 миллиардов рублей.
Всем привет, а меня зовут Данил Вивчеренко, являюсь премиальным менеджером в Тинькофф Инвестиции, консультирую клиентов с совокупным капиталом чуть более 500 миллиардов рублей.
Здесь мы будем обсуждать, куда лучше вкладывать и как инвестировать, чтобы не потерять деньги. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn.
Партнер этого сезона – ведущий российский провайдер IT-инфраструктуры и облаков Selectel. И тема сегодняшнего выпуска – налоги и налоговые льготы для инвестора.
Ба-ба-ба-ба. Интересно будет нас слушать. Налоговая. Скажут, а то сейчас эти инвесторы расскажут все лазеечки, как... налогов-то поменьше
лазейки
платить.
Есть.
Не знаю, можно ли их в эфире озвучивать. Ну, давай пройдем, наверное, по каким-то таким основным темам. Да? То есть тоже, на самом деле, с точки зрения финансового планирования, почему-то многие этому не уделяют внимания, не думают об этом при инвестировании, но это один из важнейших вопросов. Да? То есть такие постулаты, на которых держится вообще финансовое планирование, это там финансовая безопасность, да, то есть это там финансовая подушка, защита от рисков, там страхование жизни, здоровья и так далее. Это налоги, да, то есть то, где вы налоговый резидент, как вы эти налоги будете платить, потому что, ну, есть страны, в которых налоги там с инвестиций, с доходов составляют и 40, и 50%. Да, то есть вот у меня есть там клиенты там Соединенных Штатов, там с Израиля, там с Европы, и там бывают налоги такие кусачие, но там есть и схемы тоже при этом, ну, в рамках закона, как соптимизировать эти налоги, но люди, не зная этого, могут попадать на очень огромные налоги. Наверное, даже один из там ярчайших примеров, да, основатель банка и брокера, да, в котором ты работаешь, который когда-то попал очень сильно на американские налоги. Вы, кстати, как там тогда пережили эту ситуацию? Да?
Нормально? А ситуацию какую? С налогами?
Ну, с Тиньковым, с налогами, да.
А, ну, это чё? Когда было, это было, ну, его налоги, когда еще были, это 3 года назад, собственно, это еще в пандемии было, когда его арестовали и все остальное. Нет, это нормально.
Ну, это вот кейс же, да, человек неправильно, скажем так, обращался со своими налогами, со своим налоговым резидентством, ну, да. Не помню,
нет,
ну,
он, собственно, да, его. IPO он провел там как-то, и потом отказался от американского гражданства, и чтобы как-то там налогов меньше, что ли, заплатить. И в итоге он выписал чек, штраф на $500 миллиарда. Да, сильно.
Цена ошибки, да, да, обидно, неприятно, но главное на свободе.
Да, главное на свободе.
Ну что, Данил, давай, наверное, какие-то такие основы, да, разберем с точки зрения льгот, потому что на самом деле льгот-то у нас не так уж и много,
ну, да,
для российских инвесторов, там раз-два и обчелся, да, как говорится. Но, тем не менее, важно о них знать. Тем более знать, я думаю, ну, вот как раз-таки там нашим слушателям, да, кто, может быть, не знает, да, как можно там сэкономить на налогах или какими-то там вычетами и так далее, воспользоваться, да. Первое, конечно, что приходит в голову, это там налоги по ИИСу. Да, то есть индивидуальный инвестиционный счет, они бывают там типа А, типа Б, и, конечно же, там много денег там не сэкономишь, потому что лимиты там в 400 тысяч присутствуют, да, и максимально там...
52 тысячи, да.
При типе А налоговый вычет, да, 52 тысячи. Ну, я думаю, ты вот расскажешь, да, у вас же, когда у человека российский брокер, он является налоговым агентом. И сам учитывает налоги. Ты вот, кстати, в этом как-то участвуешь?
Нет, нет, я в этом никак, ну, я в этом подразделении не работаю, которое считает налоги. Другое дело этим занимается. Ну да, тут смысл в том, что с российских бумаг налоги автоматически платятся и с дивидендов, и, соответственно, и вообще с роста бумаг.
А какие там налоги?
Как, ну, НДФЛ 13%, собственно, идет на доход. И как с дивидендов, так и с роста бумаг. Главное, это что потом происходит, правильно, как учитываются убытки по разным бумагам. Этот процесс учета одних налогов, ну, одних убытков к прибыли другим, чтобы рассчитать такой честный объем налогов, который надо заплатить. Но вот, например, инвестор заработал 50 тысяч на одном активе, на другом 30 потерял. То есть, по идее, 20 тысяч должен, с 20 тысяч рублей должен заработать там, на, заплатить налог. Вот.
Налоговая да, масса.
Но, собственно, там есть определенные типы, ну, вот, сальдирование, процесс, когда одни убытки покрывают другие, а одни убытки другие не покрывают. Но если говорить так поверхностно, то, собственно, если вот по акциям, по облигациям есть определенные виды убытков, то, собственно, они друг друга там могут перекрывать там, прибыль, чтобы заплатить меньше налогов. Ну, в общем, да, брокер выступает налоговым агентом и сам платит налоги. Здесь проблем нет. По ИСУ только, чтобы получить налоговый вычет, нужно, собственно, в ФНС, Федеральную налоговую службу, там, подавать заявление, справку 2 НДФЛ о доходах, ну, на тип вычета А, что вы работаете, вот ваша налогооблагаемая база или там еще определенные виды вычетов есть.
А брокер сам не подает этого?
Собственно, справку 2 НДФЛ же он где может запросить? То есть клиент должен предоставить ее от работодателя. Вот.
В налоговую или
ну,
к брокеру?
В основном это, по идее, может как бы делать и брокер, но зачастую как бы клиенты сами относят ФНС, ну, как отправляют справку 2 НДФЛ, да.
Угу, угу.
Здесь добавить бы еще хотел, есть
так, ну,
интересную да. тему, да, тему.
Угу.
Собственно, ты вот вначале сказал, что ограничен у нас вычет определенно налоговый, но есть еще тип вычета Б с дохода. То есть не с налога вычет получить, а с дохода. Ну, то есть взять, сказать, у меня, значит, там какой-нибудь социальной работы нету, я хочу получить тип вычета с доходов от брокерского счета. То есть если клиент знает, как торговать, знает, как покупать бумаги, он просто берет и покупает ну, какие-либо активы и зарабатывает на их росте. Вот заработал он там 100 тысяч рублей, а он должен налога заплатить 13 тысяч, а он его не заплатит. Это будет вычет налоговый. Но это для больших таких профессионалов, кто уверен, что прям может заработать. Вот здесь как бы вот такая тема есть.
Ну, смотри, получается такая вилка, да, что первое, с точки зрения налогов, нужно понимать, где эти налоги платить. Да. Потому что, например, человек, мы сейчас берем, вот тут на самом деле налоговая тема, она настолько обширна, потому что у меня прямо сейчас даже кейс там, есть там и израильское резидентство, и дубайское, и российское, и там как это все сплести в правильный законный механизм, это, конечно, непросто, но давайте какой-то возьмем простой кейс. Вот мы берем просто человека в России, у него есть там российский брокерский счет, и он может воспользоваться вот ИИСом, да, два типа, тип А, тип Б. Если тип А по-простому, да, это можно вернуть 13% от суммы, получается, на счету ИИС в виде налога, который был заплачен за вас там работодателем. Но эта сумма не должна превышать там на счету 400 тысяч рублей, а налог 52 тысячи рублей. То есть, допустим, у вас там 400 тысяч рублей вы положили на счет, купили там ОФЗ с доходностью, там, не знаю, 7% годовых, да, и еще на них получили 13%. Вот вам 20%, можно сказать, практически там гарантированной доходности с фондового рынка, да, что лучше, чем возьмем там депозит тот же самый, да, гораздо доходнее. Но у депозита есть там гарантия и агентство страхования вкладов на брокерском счету такого не будет, понятно. То есть здесь по типу А получается можно максимум, какую выгоду поиметь, это 52 тысячи рублей. А если мы берем тип Б, то здесь уже он позволяет, вот о чем ты пример, да, привел, не платить вот этот 13-процентный подоходный налог. Правильно?
Да, абсолютно верно. Он позволяет не платить налог именно с прибыли от ценных бумаг.
Но там тоже в рамках 400 тысяч рублей.
Знаешь, надо сейчас проверить. Надо сейчас проверить по сумме, честно, давненько я, скажем так, с типом вычета Б не делал. Мы в основном этим занимались в конце года сейчас. Надо уточнить, на какую конкретно сумму. Но в основном, собственно, тип вычета Б сделан для того, чтобы клиенты могли попробовать порисковать, поторговать и попробовать заработать как можно больше и не заплатить налог. Иначе было бы гарантированно выгодно получать тип вычета А.
Ну, в общем, нашим слушателям нужно там, да, у своего брокера, да, там задать вопрос. Во-первых, вообще нужно задаться вопросом, да, есть ли у вас ИИС? Я считаю, что абсолютно каждому его можно открыть, если он не просит. Там есть вот этот период как бы остывания его, что там 3 года нельзя ничего забирать, и лучше его открыть, пусть он побудет пустой, но вот эти 3 года начнут у вас тикать, да, вон там Данил в Тинькове будет рад.
Welcome.
Мои это рекомендации. Вот. Потом, да, определиться с типом А или Б, но на самом деле определиться с ними можно и потом. То есть не обязательно сразу определять себе, какой тип. Там раз в год можно тот или иной тип себе выбирать. Uh-huh. Да? Потом еще вот я тоже сейчас такую себе как пометочку подготовил. Да? Есть еще как бы... просто, в принципе, налоговый вычет при долгосрочном владении бумаг. Но это, в принципе, ты раскрыл, да, когда доход минус да. расход, да, то есть мы там убытки по ценным бумагам отнимаем. Насколько я причем знаю, эти убытки, они учитываются не только за этот год, но и за предыдущие 3 года. Вот здесь тоже можешь или подтвердить, или опровергнуть. Да, да. Но, насколько я помню, то есть не только за этот год,
да,
а за
3 года.
То есть если
года.
У вас там 2 года назад были убытки.
Это абсолютно. Наверное.
А там 3 года,
да? насколько помню, с точки зрения лет, это там 3 года. Ну, то есть, если в прошлые годы были убытки, а сейчас ты только вышел в прибыль, то ты можешь не платить налог, так как сказать, вот в прошлые периоды был налог. Собственно, здесь вот есть, да, определенный нюанс с точки зрения временного промежутка, но это имеет место быть, потому что, ну, у нас адекватная налоговая, которая понимает, но если был год неудачным, инвестирование, это же бывает не на срок 1 год, а на несколько лет. Собственно, она понимает, в этом году, в следующем, может, были убытки, ждали просадки, все, рынок восстановился, заработали. Немного, собственно, ну, иначе так бы клиенты просто не могли бы нормально зарабатывать, если бы налог забирали там только с выросшего.
Легендарные стартапы не были бы такими известными, если бы их создатели не действовали на опережение. История знает много примеров, когда одно прорывное решение выводило бизнес на совершенно новый уровень. Ведь инновации – это возможность роста, продажи акций и закрепления в истории мирового предпринимательства. В новой рубрике поговорим о компаниях, чей технологический прорыв привел к росту капитализации акций на бирже. Контент для вас мы собрали вместе с партнером нашего подкаста – компанией Selectel, российским провайдером IT-инфраструктуры и облаков.
Digital Turbine – американская компания, у которой получилось прокачать базовый функционал смартфонов на новый уровень. Сейчас их основной софт – платформа DT Ignite. Она предустановлена как минимум на 600 миллионах смартфонов по всему миру. Платформа выступает посредником между телефоном, оператором связи и рекламодателем. Это позволяет последним устанавливать приложение на новые устройства еще на этапе сборки. Вспомните, покупаете смартфон, а на него уже загружены соцсети и игры. Это и есть результат работы DT Ignite. Digital Turbine быстро растет. Только за второй квартал 2021 года компания установила свою платформу на 65 миллионов смартфонов. При этом выручка выросла на 150%, до $88.6 миллионов США. Успех Digital Turbine лежит в надежности и удобстве. Этого же подхода придерживается компания Selectel. Они берут на себя хранение и работу с вашими данными, а также отвечают за стабильность работы проекта. Команда Selectel каждый день заботится об IT-инфраструктуре клиентов, в числе которых социальные сети, маркетплейсы, платформы онлайн-образования и компании из других сфер. Такой аутсорсинг позволяет создавать комфортную среду разработки для современных приложений. Специалисты Selectel помогают с продумыванием архитектуры приложений и обеспечивают непрерывную работу сервисов на базе собственных дата-центров провайдера. Если вы хотите быть в курсе новостей компании и технологичных инсайтов про инвестирование в IT, подписывайтесь на телеграм-канал Selectel. Там вы найдете аналитику российского и международного IT-рынка и станете частью инвест-комьюнити. Ссылка в описании.
Еще знаешь, вот я думаю, проговорили мы это или нет, вот про 13%, да? Но это же, я так понимаю, если доход до 5 миллионов, а если он свыше, то тут уже действует 15% ставка.
Да.
Как с дивидендов, так
абсолютно
и с прироста. Тоже наши богатые инвесторы, кто в дивидендах получает больше 5 миллионов, учитывайте это.
Да.
Задумайтесь,
по 4 миллиона
может
лучше.
Быть. А, да.
Не-не, а я
разделить на нескольких родственников. Да?
Шутки шутками. А многих моих клиентов, у которых ну, денег достаточно, у них вот думают, что так много счетов с счета до 5 миллионов. Там, ну, какие-то копейки есть, там 6, 7, 8, 10. Там. А вот 4 миллиона, вот очень много счетов. Ну, то есть до 5 миллионов прям. То есть вижу там, то звоню, а это там мужа счет, а это жены счет. То есть они берут семья и разбивают свои активы так, чтобы было бы меньше 5 миллионов на каждом из счетов.
Угу. Но это ты говоришь про...
Ну, про клиентов.
Это же если доход больше 5 миллионов, а не наличие на счету. Ты про это?
Ну, собственно, тут как бы, да, доход, но здесь еще закладываю то, что разные есть виды инвесторов. То есть у кого-то бывает доходность там такая, ну, как ошеломительная. Они берут, собственно, зная этих людей, они берут, разделяют, как сказать-то, разделяют, собственно, счета. То есть есть семья, там, семья, у меня есть клиент, там, семья трейдеров. Муж и жена сидят, торгуют, собственно, и разделили счет там, собственно, так, чтобы оба зарабатывали меньше по 5 миллионов в год. Ну и сидят, торгуют, хитрые.
Диверсификация, в общем, да, тоже такая. Да. Налоговая диверсификация, да. Чтобы не переплачивать. Но, как говорится, у нас любят в стране такую фразу, что не запрещено, то разрешено.
Да.
Так. Еще, смотри, вот это мы с тобой поговорили про то, что есть, ну, владение через там, ну, российских компаний, да. А если мы говорим о зарубежных компаниях, то есть какая там налоговая ставка?
Зарубежных бумаг, да, собственно, там как бы есть же законы, связанные как там с двойным налогообложением. То есть страны заключают договора, чтобы не было двойного налогообложения. То есть, допустим, там у России, у США. То есть, собственно, чтобы мы могли платить налоги, как там они, собственно, платятся. Например, вот чтобы, если вы получаете дивиденды по американским бумагам, если вы не заполняете специальную справку 8WBN, W8BN, то, собственно, с дивидендов вы заплатите 30%. 30%. А если заполните ее, то только 13%. То есть...
Да, то есть, получается, 10% пойдет в США, и 3% нужно будет доплатить нашим... Да, в России. Но я помню тоже эту волокиту с этими W8BN, на эти бумаги. Брокера тоже активно их рекомендовали заполнять. Ну и правильно, на самом деле, молодцы, как бы, если можно сэкономить на налогах, нужно пользоваться всеми этими налоговыми фишками, льготами, зачем переплачивать. Вот. Ну, конечно же, тема налогов, да, она такая достаточно обширная, да, еще раз скажу, здесь нужно, на самом деле, лучше идти прям, если у вас какие-то, ну, есть зарубежные активы, не через российских брокеров, там, недвижимость, какие-то еще инструменты, здесь, конечно, нужен реально хороший налоговый консультант, который именно вашу комбинацию, да, ну, у нас это там внутри финансового плана мы делаем, когда у человека вот комбинация его активов, ее наиболее выгодно провести вот по такому налогообложению. И тоже важно, особенно сейчас, я думаю, многих волнует вопрос, что, а если я уехал в Казахстан, Турцию, там, Грузию, сейчас куда основные, да, потоки ребят молодых рванули, а что, если я там не нахожусь, да, там 183 дня на территории России, теряю ли я налоговое резидентство российское? Есть, конечно, тоже сейчас много споров, дискуссий, там, семинаров, вебинаров на эту тему проходит. Сама налоговая тоже еще полностью там не дает, да, там ответов. Ну, для них тоже такой новый кейс, когда такое массовое количество людей могут там потерять резидентство, потому что есть условно, да, там, допустим, человек, у него есть на российском брокере бумаги, но он там полгода уже не находится в стране. Да? По чьей налоговой системе у него будет идти ставка? Ну, то есть, если он теряет налоговое резидентство российское, то у него налог становится 30%, да, как у нерезидента. У вас, кстати, уже еще не было таких кейсов, что удерживали 30% с клиентов в связи с потерей налогового.
Честно, еще, ну вот, не, часть клиентов уехала, мы приходится до них дозваниваться, звоним через мобильное приложение, собственно, обошли тему с роумингом, вот сейчас с ними пытаемся взаимодействовать, но, собственно, сильных таких инцидентов еще по поводу платы налогов не возникало.
В общем, уважаемые наши любимые слушатели, задумайтесь над своими налогами. Если вы в России, у вас российский брокер сам с вас удерживает, он налоговый агент, все вопросы к нему, но он сам это все должен решать. Если у вас есть зарубежные брокерские счета, о них подавать в налоговую информацию вы должны самостоятельно, заполнять движение средств, отчеты движения денежных средств и уведомлять об открытии этих счетов. Если вы уехали, но у вас остались в России брокерские счета, например, и там ценные бумаги, и вы больше полугода не находитесь в стране, конечно же, здесь у вас есть риск потери вот этого, ну, налогового резидентства, и ваш налог станет не 13, а 30. Да, поэтому тоже обязательно озаботьтесь этим вопросом, ну, конкретно в вашей ситуации, найдите или просто финансового консультанта, к нам можете обратиться в ДЭС, мы вам подскажем, подберем, или налогового консультанта, который сможет вас по ценным бумагам именно в вашей ситуации проконсультировать. Это был подкаст «Куда и как». Слушайте нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Инвестируйте так, чтобы сохранять и приумножать деньги, а не терять их. Всем пока.
Пока.